Процесс накопления недовольства среди населения в Кыргызстане, он шел давно. Как бы с самого начала правления президента Бакиева начали случаться какие-то очень непонятные и странные вещи, которых не было при правлении прежнего режима. Очень видные политики, которые участвовали в так называемой Тюльпановой революции 2005 года, были убиты непонятно, при загадочных обстоятельствах, застрелены на улице, некоторые были сожжены в своих автомобилях. И это все происходило одно за другим, как бы это вызывало, распространяло страх среди народа. И как-то один мой коллега из Бишкека написал мне, становится все страшнее и страшнее жить в Кыргызстане. А я написала, страх, он порождает ненависть, а от ненависти к таким событиям, которые мы наблюдаем сегодня в Кыргызстане, ну, один шаг, скажем. Кроме убийств видных политиков, 4 журналиста были убиты, очень многие, около 20 журналистов, видных политиков попросили политического убежища на Западе, сейчас они там проживают, многие сейчас объявили, что сейчас срочно возвращаются в Кыргызстан. Вот такие события. Кроме этого, в начале этого года кыргызское правительство, видимо, оказалось в таком очень жестком состоянии, когда они были вынуждены пойти на очень непопулярные шаги, такие как они повысили тарифы на электроэнергию, на горячую воду, на чистую воду и так далее, причем в разы. На электроэнергию цена была повышена в 5 раз, на отопление в 2 раза и так далее. Кроме этого, систематические отключения электричества. Все это порождало очень многие вопросы. Почему раньше не выключали свет, а теперь вот начали постоянно выключать свет? Вот такие вот процессы они породили. А также президент Бакиев инициировал конституционные изменения прошлой осенью, в ноябре, где самая главная загадка и загвоздка, скажем, которая вызвала большое недовольство среди населения, была в том, что он предложил в случае, если президент Кыргызстана не сможет выполнять свои обязанности, то государственный совет какой-то, которого не существует еще пока, должен назначать его преемника. Но еще по Конституции существует одна структура правительства, если вы читаете Конституцию Кыргызстана сейчас. Ну а фактически мы имеем дело с другой структурой правительства, которую уже Бакиев утвердил и создал, в том числе назначив своего собственного сына Максима Бакиева главой Центрального агентства по инвестициям, инновациям и развитию. И это Центральное агентство, которое аббревиатура звучала ЦАРИ на русском. И вот это Центральное агентство забрало себе все механизмы управления кыргызской экономикой. Все деньги оказались в фонде.
Вы уже сказали про то и негативное, что отбылось за апошние 5 годов керования Курманбека Бакиева. На вашу думку, те отбылись некие змены до лепшего за эти 5 годов?
Бесспорно, были какие-то позитивные моменты. Сейчас эксперты, особенно по экономике, указывают на то, что все-таки средняя заработная плата, зарплата в Кыргызстане выросла в разы. Если 5 лет назад, до Тюльпановой революции, средняя зарплата была около $30, то сейчас, как бы, по статистике, это около $120. Кроме этого, все просто обращают внимание, что были отремонтированы дороги, были построены новые какие-то дороги и начали работать какие-то предприятия, которые стояли до этого. То есть правительство в основном, так как Курманбек Бакиев сам хозяйственник, он вообще инженер по образованию, поэтому он больше занялся хозяйством, но нельзя сказать, что в экономике был большой сдвиг в то же время, потому что большинство показателей в экономике было связано с инвестициями и из-за того, что самая главная отрасль кыргызской экономики – золоторудная отрасль. Она разрабатывается канадской компанией, и если прежде только 13% акций этого главного золотого месторождения принадлежало Кыргызстану, то правительство при Бакиеве добилось того, что Кыргызстан забрал себе 33%. Вот такие, скажем, позитивные сдвиги были.
Подчас так званой революции Тюльпанов Аскар Акаев не уживал силы, каб утрыматься во владе. Махчима тому, что ягоные загады просто не выканали б, нават калі ён такія загады аддаў, магчыма, ён не захацеў. А вось цяперашняе кіраўніцтва загадала страляць ва ўдзельнікаў пратэстаў. Чаму?
Ну, мы после той Тюльпановой революции тоже несколько раз брали интервью у Акаева и спрашивали, был ли у вас план стрелять в протестующих, которые штурмовали Белый дом и так далее. Он сказал, что у них был план, но у него, как бы скажем, рука не поднялась. стрелять в мирных людей или в граждан Кыргызстана. А Курманбек Бакиев с самого начала, как он пришел к власти, он объявил, что он спортсмен, он боксер, что он умеет стрелять, и если протестующие захотят опять захватить Белый дом, то он не будет убегать куда-то, он будет стрелять и так далее. И вот этот сценарий, который он обещал, он попытался осуществить, но не сработал этот сценарий, потому что когда 20 тысяч людей штурмуют или просто стоят на центральной площади и пытаются штурмовать Белый дом, а там, скажем, максимум 100 снайперов стреляют, у них тоже есть, наверное, какая-то человеческая совесть. Они тоже думают, что они должны жить потом. И, в общем, этот сценарий не сработал у него.
И подеи пятигодовой давнины, и теперешние протесты шмат кто тлумачил сутыкненням кланау. Поўнач супраць поўдня. Казалі таксама пра ролю Масквы, пра ролю ісламістаў нават. Гэта канспіралогія ці нейкае рацыянальнае зерне ў гэтым ёсць?
В этом есть рациональное зерно, потому что Кыргызстан очень сильно делится на юг и север. Ментально, культурно, географически. Очень большие высокие горы разделяют, и сообщение очень, в общем, тяжело ехать с севера до юга. И юг более близок к Узбекистану и Таджикистану, тогда как север более близок к Казахстану, и, в общем, очень большие различия. И этот момент всегда присутствует в кыргызской политике. Если Акаев, выходец с севера, был у власти 15 лет, то юг уже как бы считает, что пришло время получить власть им. И так оно и было интерпретировано, и большинство населения как бы это восприняло как нормальное явление. Сейчас я надеюсь, что возобладает разум, и сейчас все-таки другое поколение политиков уже сейчас, на данный момент, когда мы с вами разговариваем, они ведут переговоры, кто будет стоять у руля, как они будут править и так далее. Это уже, скажем, поколение 40-летних, ну, может быть, самые старшие из них, 50, в начале 50 лет и так далее. Тогда как в прошлый раз Курманбек Бакиев был самым почти одним из молодых из тех, кто брал власть. Надеюсь, что сейчас возобладает разум. Ну а влияние геополитическое, оно всегда было и будет, потому что Центральная Азия и само месторасположение Кыргызстана, огромная граница с Китаем, огромное влияние России. По последним опросам больше 90% населения доверяет России. Ну а в последние 6 месяцев Москва открыто показывала очень сильное недовольство политикой Бакиева, политикой Бишкека. Очень сильно в московских СМИ шли очень большие негативные материалы о Кыргызстане и так далее. Нельзя ничего откидывать со счетов. Я думаю, что и здесь есть, присутствуют и все компоненты.
Вы уже указали про роль Москвы. На вашу думку, тем можно сказать, что и в подеях пятигодовой давнины, и в теперешних подеях некая сила, оппозиция, якая хочет отримать уладу, ти сама улада, больше тем меньше пророссийская, больше тем меньше мая подтримку России.
Да, я думаю, что есть принципиальное различие в том, что Бакиев в 2005 году он не был готов к власти. Он не вел заранее переговоры с той или с другой стороной, я так думаю. Хотя о чем только не писали, и писали, что его сын уже был заранее взят в заложники кругом, приближенным к Борису Березовскому, и были большие дебаты в парламенте даже, в кыргызском, где некоторые оппозиционные политики заявили, что сын Бакиева ведет какие-то бизнес-отношения с Березовским, чем сердит Москву, пугает и так далее. Ну а сейчас оппозиция Кыргызстана, она воспользовалась моментом, тогда как Москва была очень сильно рассержена на Бишкек, и они начали активно ездить в Москву в последнее время, вели переговоры с политиками. Мы не знаем, о чем они говорили, но я думаю, что они будут ориентироваться на Москву, так как момент сам располагает к тому. И в последнее время они критиковали США очень сильно за то, что нынешнее посольство в Кыргызстане не так активно реагировала на аресты, убийства или там большие протесты в Кыргызстане. И как бы они говорили о том, что из-за того, что существует в Кыргызстане американская база, из-за этого Вашингтон закрывает на многие вещи глаза и так далее. Ну, все-таки это поколение, как я вам уже сказала, поколение 40-летних, поколение более немножко молодое, и оно более рациональное, я думаю, прагматичнее, чем прежние власти. Поэтому будем надеяться, что они будут вести здоровую политику.
В 2005 году лидеры оппозиции казали про Аскара Акаева, как про коррумпованного деспота. Сегодня уже новые лидеры новой оппозиции говорят то же самое про Курманбека Бакиева, который пришел до влады в вынику революции тульпанов. На вашу думку, насколько это обгрунтованное обвинувачивание и те махчимые некие механизмы, как праз некий час новая оппозиция не стала обвинувачивать уже новую уладу тем, что яны перетворились у коррумпованных деспотов.
К сожалению, те обвинения, которые звучали в адрес Аскара Акаева в 2005 году и которые звучат сейчас в адрес Бакиева, они обоснованы. Потому что Акаев, если в начале 90-х он пришел с хорошими идеями создать какой-то остров демократии в Центральной Азии, у него были хорошие идеи, он сумел все-таки наполнить воздухом свободы Кыргызстан. Там было столько, тысячи НПО, уже работающих активно и так далее. И журналисты, газеты, СМИ процветали. Ну а потом с середины 90-х годов он уже понял, что ему надо играть по правилам Центральной Азии, если он хочет иметь хорошие отношения с соседями, и по правилам СНГ, если он хочет, чтобы экономика страны как-то существовала и как-то развивалась, то ему пришлось, наверное, и в человеческом плане Кыргызстан все-таки восточная страна. И потом быстро этого нового лидера начинают окружать подхалимы, которые могут донести до небес, восхваляя ваши качества. Как у нас говорят, жиром заплывают потом глаза и так далее. Все обвинения в коррумпированности в адрес Бакиева также полностью обоснованы. Но я не знаю, как можно... Мы можем только надеяться, что новые лидеры пойдут по другому пути. И, с другой стороны, они, если Бакиев не учел уроки той тюльпановой революции, то сейчас уже две революции, и если даже считать ту революцию, которая в 90-м году произошла в Кыргызстане, и протестующие добились того, что коммунистический лидер был свергнут, и пришел к власти абсолютно новый лидер Аскар Акаев, чего не произошло ни в одной из стран Центральной Азии, другой. Так Кыргызстан уже переживает третью революцию. Так будем надеяться, что новые лидеры все-таки извлекут какой-то урок из трех революций, и поймут, что народ Кыргызстана, кочевник, который веками не признавал никакие границы, никакие паспортные или другие препятствия, то их невозможно вогнать в какой-то авторитарный или диктаторский режим.
А у чем, на вашу думку, корень, головная причина отрознения помеж Кыргызстаном и иншими краинами региону? Насколько я разумею, у тем же Казахстане так само есть кочевницкие традиции.
Я думаю, что кочевые традиции все-таки в Кыргызстане сильнее, чем в Казахстане. И кочевники по духу своему, я вот сужу даже по своим друзьям, они просто не признают идеологии какие-то. Они не были хорошими коммунистами, не были хорошими мусульманами, знаете, просто формально называют себя мусульманами, ну и не приживается это все в них. Как-то свободолюбие и бунтарский какой-то дух присутствует, конечно, в характере народа. А с другой стороны, Акаев сыграл свою роль в этом. В начале 90-х все-таки он вогнал столько свободы в этот маленький островок, который называется Кыргызстан. И люди почувствовали, наглотались этим воздухом свободы, а потом уже трудно их переучить, трудно их заставить быть такими, как, скажем, принять какой-то режим, который существует в соседних странах. Поэтому такой сценарий не сработал в Кыргызстане.